дорогие друзья, я сегодня хотел бы ваше внимание обратить на очень интересную и очень занимательную и важную книгу в Священном Писании. Это книга Иисуса Навина. Мы как-то с вами уже на наших общих встречах, когда особенно здесь есть подростки и дети из нашей воскресной школы, когда мы делаем такие совместные собрания, если вы заметили, мы идем по некоторым книгам, в частности, вот начиная с «Бытия», и говорим о том, каким образом в каждой книге открывается нам личность Иисуса Христа. На самом деле, мы должны еще раз напомнить или начать с того, что Библия – это книга, которая отличается от всех остальных книг не только потому, что она большая и очень глубокая, и не только потому, что она достаточна для нас, не только потому, что это книга, которая дана нам Богом, но также и потому, что она отличается от всех остальных своим единством. Мы об этом как-то говорили, о том, когда, или тогда, когда мы начинали с вами думать, размышлять именно о личности Иисуса Христа. Во всей Библии мы говорили с вами о том, что единство Библии как раз состоит в том, что в каждой книге говорится об Иисусе Христе. Вы помните, что сам Иисус Христос очень часто говорил о том, что мы должны читать Писание для того, чтобы узнать больше и больше о Нем. Можно сказать даже так, что если мы читали какой-то текст и в нем не увидели свою нужду в Иисусе Христе, или этот текст не привел нас к Иисусу Христу, мы, наверное, недостаточно читали этот текст. Любую книгу, если мы ее читаем, и если мы не поняли своей нужды в Иисусе Христе, если мы вновь не встретились с Иисусом Христом, наверное, мы читали ее недостаточно или невнимательно. Ну, сегодня я хотел очень коротко, у нас не будет сегодня много времени, но очень коротко я хотел бы обратить ваше внимание, каким образом Иисус Христос открывается в книге Иисуса Навина. Если бы я сегодня вот у детей спросил бы, когда вы слышите имя Джошуа, или вы слышите Иисус Навин, что первое, наверное, приходит вам на ум? О чем вы вспоминаете? Дети. Подростки, тоже дети. О чем вы вспоминаете, когда вы слышите Иисус Навин? Что-то вспоминаем, да? Или ничего не помним? Что-то? Снейкс. Я думаю, что это не с Иисусом Навином связано. Это из книги Второзакония. Кстати, мы с вами читаем Библию по плану. И если вы читаете по плану, то мы находимся в книге Псалтырь. Но я вот возвращаюсь сегодня в книгу Иисуса Навина. Если вы помните, где написано о змеях в жизни и в истории израильского народа, была история о змеях. В какой книге написано? Помните? Числа. Я кто-то слышу, там кто-то говорит числа или numbers. В этой книге на самом деле была такая история, и Бог повелел Моисею сделать медного змея, что тоже является прообразом Христа. Вот. Но в книге Иисуса Навина, что мы думаем, о чем вспоминаем, что произошло, о чем история идет в книге Иисуса Навина? Иерихон, да? Помните? Джерико или Иерихон, город Иерихон, стены которого пали удивительным образом, Божьей силой. Может быть, что-то еще вы вспомните? О чем речь идет вообще во всей книге? Дети. Кто-то помнит? Книга Иисуса Навина о чем? Солнце там есть. Да, тоже в книге Иисуса Навина. Там что-то солнце есть, там война есть, и притом не одна, их там много было. Но это очень интересная книга, потому что она является первой в исторических книгах, которых 12 есть. Она является этой исторической книгой, которая говорит переход от еврейского, израильского народа из пустыни, из полей Моавитских. Они переходят через Иордан, побеждают Иерихон и много других городов, и Иисус Навин вводит израильский народ в ханаанскую землю, которая была обещана Аврааму. Прежде чем мы придем сейчас в книгу Иисуса Навина, родителям, наверное, стоит немножко поработать над этим, чтобы все-таки иметь какую-то общую картину для детей. Прежде чем мы придем в книгу Иисуса Навина, я хотел бы напомнить вам, друзья, каким образом, вот основные моменты, каким образом Иисус Христос открывается во всех пяти первых книгах Ветхого Завета. Я хотел бы, чтобы вы просто могли послушать и вспомнить, потому что нам нужно понять, что Иисус Христос, я, кстати, недавно читал одну очень интересную работу Джонатана Эдвардса. Джонатан Эдвардс написал много разных работ, но одна из них особенно ценная, когда он пишет об истории искупления. Он там делает там очень ценных, много разных моментов, которые он подчеркивает. Но одна из них, наверное, больше всего, которая сейчас касается нашего изучения короткого. Иисус Христос, мы когда говорим об искуплении, Иисус Христос, мы считаем, что Он вот пришел, когда вот воплотился, Он жил на этой земле. Это было время искупления, когда Он принес искупление. Джонатан Эдвардс немножко расширяет наше понимание искупления. Он говорит, что самый первый момент, как только согрешили Адам и Ева, Иисус Христос немедленно приступил к искупительной работе, которая заключалась в том, что Он ходатайствовал за людей, потому что Бог должен был уничтожить Адама и Еву. Но в то время уже Христос, Он вступил в эту миссию, и Он одной рукой Он сдерживал Божий гнев, чтобы Бог его не пролил на людей, которые согрешили перед Ним и отвергли Его. С другой стороны, другой рукой, Он приходил и открывался Божьему народу, Он учил Божьих людей, Он с самого начала показывал людям любое проявление Бога, любое слово, которое было сказано Богом, это был Сын Божий Иисус Христос. Почему это важно? Потому что в каждой книге Божьего Слова Иисус Христос каким-то образом уже дает о себе знать. И нам нужно, наша цель посмотреть вот на несколько вот этих книг именно вот с такой перспективой. Каким образом Иисус Христос открывается в книге «Бытие»? В первую очередь, я хотел бы вам напомнить такую очень важную истину или обещание, которое Бог давал. В принципе, это обещание или наказание, которое Он говорил змею, искусившего Адама и Еву. Но это был момент, когда Адам и Ева слышали первое Евангелие. Семя жены, которое будет поражать в голову змея. Это первое Евангелие, которое мы слышим, Бог говорит человеку или в присутствии человека, который должен был услышать человек. Таким образом, мы видим, что семя жены – это то семя, которое затем было семя Авраама, семя Иакова или Исаака сначала, семя Иакова. Затем это было через Давида, через царственную линию, семя жены, которое мы видим воплотилось через Марию, то есть в Иисусе Христе. Семя жены. Вот во Второзаконии, если мы посмотрим, вернее, в Бытие, в книге Бытие Христос – это семя жены. Затем ангел Господень, как только мы видим ангел с большой буквы, ангел Господень, которому поклоняются люди, это Христос до того, когда Он воплотился. Затем Агнец Божий, тот Агнец, которого Бог предусмотрел для Авраама жертвы, это был прообраз Иисуса Христа. И затем Лев Иудин, помните, Иаков дает благословение своим детям уже в последних главах Бытия. Иисус Христос, вот это маленькие намеки, но большие, большие обстоятельства, где открывается нам Иисус Христос. Мы об этом уже говорили раньше. В книге «Исход» очень важно, что в книге «Исход» Христос открывается как пасхальный агнец. Скиния является также прообразом всего того, чем является Христос. Помните, когда в Евангелии Иоанна мы слышали об этом проповедь, написано, что Иисус Христос был скинию, He tabernacled with us. Вот это уже скиния в Ветхом Завете является прообразом Иисуса Христа. Затем первосвященники, все их действования в скинии, это тоже является прообразом Иисуса Христа. Затем Христос в книге Левит. Христос в книге Левит, мы на этом останавливались немножко подробнее, там есть описание пяти жертв, которые были очень нужны для Израиля, но в сути своей они были несовершенны, так как они не прощали и не избавляли человека от греха, и должен был прийти Иисус Христос, стать жертвой за нас. Затем первосвященники и их одежды, и их характер, они также показаны в книге Левит, являются прообразом Христа. Семь праздников еврейских или семь Божьих праздников, которые Бог дал для израильского народа, также указывают на жизнь и на служение Иисуса Христа. Мы на этом останавливались, сейчас у нас нет времени об этом говорить, но Христос в книге Левит открывается именно через вот эти прообразы, через жертвы, через служение первосвященников, через их одежды и их действия в скинии, и затем через семь праздников. Если мы идем в следующую книгу, это книга чисел, мы как раз встречаем Иисуса Христа в прообразах. Прообраз Иисуса Христа был вот в чем. Медный змей, с верою на которого смотрели, это как раз, когда идет речь о змеях, когда евреи смотрели, ужаленные маленькими змеями ядовитыми, когда они смотрели с верой на медного змея, которого поставил Моисей, они исцелялись. Иисус Христос является манной с неба, Он является прообразом. Затем позже мы будем слышать, Иисус Христос во время Своей жизни говорил о том, что Он хлеб, сшедший с небес. И когда Он говорил с евреями, Он как раз ссылался на все эти иллюстрации с Ветхого Завета. И еще один очень важный элемент, который мы встречаем в книге «Чисел», когда Бог ведет израильский народ 40 лет по пустыне. Помните, там камень, в который ударил Моисей, из которого потекла вода. В Новом Завете именно на этот камень ссылается апостол Павел и говорит, камень же был Христос. Друзья, это все детали, которые нам нужно замечать в Писании при нашем изучении. С каждым разом, когда мы читаем Писание, нам нужно помнить, что именно таким образом, или это основная часть нашего изучения, увидеть Христа в каждой книге. И затем еще одна. Христос в книге Второзакония, Он открывается как пророк. Или Моисей обещает Божьему народу израильскому, говорит, что «Я пошлю вам» или «Бог пошлет вам пророка с большой буквы, его слушайте». И мы видим, что Иисус Христос является и пророком, и священником, законодателем, и Он является царем, который ведет израильский народ. И Моисей является тоже прообразом Иисуса Христа и слугой Божьим, как это и было в жизни Христа. Или Моисей был прообразом Христа во всем своем служении. Когда мы приходим в книгу Иисуса Навина, в книге Иисуса Навина мы видим одну очень удивительную такую личность Иисус Навин. Он даже по имени своем имеет сходство с Иисусом Христом. Его, если точнее, произношение с еврейского языка «Иешуа» – это имя было дано Иисусу Навину, в то время, когда у него было его родное имя от родителей «Осия», что означает «спасение», «Иешуа» – «Господь спасает». И уже это сходство, оно напоминает нам или указывает нам на то, что на самом деле Иисус Христос, Он иллюстрирован жизнью Иисуса Навина. И я хочу остановиться вот на жизни и служении Иисуса Навина и подчеркнуть всего лишь три характеристики, которые мы видим об Иисусе Навине, которые являются указателем на Иисуса Христа. И смотря на Иисуса Навина, помните, когда мы читаем книгу Евреям, послание Евреям, мы встречаемся вновь и вновь с этой удивительной истиной, что Иисус Христос лучше. Иисус Христос лучше, чем ангелы, Иисус Христос лучше, чем Моисей, Иисус лучше, чем Иисус Навин. И мы как раз вот на это обратим внимание. Говоря об Иисусе Навине и следя за Его жизнью, мы видим, что Иисус Навин был несовершенный. И еврейский народ, как и мы с вами, мы нуждаемся в Иисусе, который намного лучше Иисуса Навина. Это самая главная идея, которую я хотел бы, чтобы мы услышали сегодня. Итак, когда мы говорим об Иисусе Христе или об Иисусе Навине как прообразе Иисуса Христа, я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на три таких очень важных характеристики. В первую очередь, это смиренный слуга. Иисус Навин был очень смиренным человеком. Мы его встречаем самый первый раз, мы его встречаем в книге «Исход». В книге «Исход» мы встречаем Иисуса Навина как очень послушного, юного человека. Он находится рядом с Моисеем почти всегда, и он в определенном смысле, в совершенном даже образе, он подчинен Моисею во всем. Мы видим с самого начала Иисуса Навина, еще когда он был осией, очень послушным Моисею. Он любил учиться у Моисея, и он любил быть послушным. Он умел служить, он был очень верным и исполнительным. Если мы с вами послушаем сейчас, о чем говорит Исход, 24 глава, вы можете найти вместе со мной. Я вам прочитаю Исход, 24 глава, 13 стих. Мы видим здесь, Иисус Навин назван слугой. «И встал Моисей с Иисусом», в русском переводе написано «служителем своим» или «слугой». «И встал Моисей с Иисусом, слугой своим, и пошел Моисей на гору Божью». Мы видим, что Иисус Навин в начале книги Иисуса Навина, в первой главе, тоже назван именно таким образом. «По смерти Моисея», это первая глава, первый стих, «по смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу, сыну Навину, слуге Моисееву, Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан, это ты и весь народ этот, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым». Мы видим здесь одну очень важную характеристику, которую невозможно пропустить. Бог называет Моисея своим рабом, и точно так же он называет и имеет в виду, и называет служение или отношение самого Иисуса Навина ко всему, что говорит Бог. А именно, ты мой раб. Если Моисей был моим рабом, и теперь ты назначен этим рабом, ты никто другой, как раб. И мы это видим в жизни Иисуса Навина вновь и вновь. Особенно это, друзья, видно через всю книгу, когда мы читаем. Иисус Навин был рабом или слугой, потому что он был очень послушным Божьему Слову. Вы все, наверное, знаете наизусть этот текст. Мы его цитируем очень часто, мы желаем этот стих как в самое лучшее пожелание людям, у которых день рождения или, возможно, какой-то праздник или еще что-нибудь. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Мы можем, кстати, от Иисуса Навина даже научиться тому, почему нам нужно каждый день пребывать в Слове, чтобы нам понимать смысл нашей жизни, чтобы нам знать свое призвание, чтобы нам знать, что нам делать в каждом дне. Мы можем проследить, как каждый день, в каждой главе Бог разговаривает с Иисусом Навином. И это очень ценно. Мы вновь и вновь видим, что Иисус Навин слушал Божье Слово и очень серьезно относился к Нему. То, что Бог повелевал Ему здесь, да не отходит книга закона от уст твоих, в точности исполняй, это Иисус Навин делал. На протяжении первых 12 глав, когда идет захват земли, мы видим, Бог говорит к Иисусу Навину, и Иисус Навин идет и в точности передает эти слова Божьему народу. В этом есть, друзья, суть любого смирения, настоящего смирения. Мы можем увидеть, читая книгу Иисуса Навина, что сам этот персонаж, главный герой, он был смиренным человеком, потому что он умел и любил подчиняться Божьему Слову. Мы, друзья, находимся в наилучшем состоянии, и это есть истинное смирение, когда мы не только читаем Божье Слово, но мы хотим в точности его исполнять. Иисус Навин был таким смиренным слугой. Но что интересно, Иисус Навин, несмотря на свою точность в исполнении Божьего Слова, однажды оказался небдительным. Помните, когда? Это написано в 9 главе, когда Иисус Навин уже перешел с народом своим через Иерихон, и они находятся теперь в очень таком победном состоянии, такой victorious mood, они движутся вперед, и обнаружились там ребята из Гаваона. Эти люди приходят из Гаваона в потертой одежде, с сухарями, и говорят: послушай, давай-ка мы заключим с тобой союз. Или ты заключи с нами союз. Мы так издалека пришли, мы уже давно шли, и нам нужно, чтобы мы были друзьями. И мы видим здесь, когда услышали Иисус Навин и старейшины израильские, услышали весь этот разговор, услышали всю эту историю, написано в 9 главе 14 стих. Посмотрите. «Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили». Это был момент, который показывал всем евреям, опять всему израильскому народу, что Иисус Навин, несмотря на свою совершенную точность, несмотря на свое желание быть в точности исполняющим Божье Слово, и он оказывается несовершенный. И поэтому нужен другой смиренный слуга. Этот, возможно, превзошел очень многих Иисус Навин превзошел в своем смирении, но в своем послушании и он ошибся, потому что он был небдителен и не вопросил Господа, не искал воли Божьей, не прибегал к Божьему Слову, не слышал Божье Слово, понадеялся на себя. Но все же я хочу отметить, почему же он был смиренным, он был послушным, он был назначен свыше, его смирение... Иисуса Навина смирение заключалось в том, что он не был самозванцем или властолюбом. Он умел служить и любил служить, потому что к этому его призвал Господь. И мы здесь видим, друзья, одну очень важную характеристику любого служителя. В нем должно быть смирение, и это смирение является одним из доказательств того, что он назначен Богом. Всякий служитель, в котором нет растущего смирения, это признак того, что, возможно, он никогда не был призван Богом. Так вот, когда мы читаем об Иисусе Навине, мы читаем, что сам Бог повелел Моисею назначить его своим преемником. Мы читаем книгу «Чисел», 11 глава. Мы прочитаем один текст. «Числа», 11 глава, 28 стих. Вернее, 27 глава, я извиняюсь, числа, 27 глава, 16 по 20 стихи. Мы читаем здесь, Моисей спрашивает у Бога, кто же пойдет дальше? Помните, почему Бог сказал, что Моисей, ты не войдешь в эту землю, ты можешь посмотреть на нее, но ты не войдешь, так как ты не явил святости. И затем мы читаем с 15 стиха 27 главы, и сказал Моисей Господу, говоря, «Да поставит Господь Бог духа всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря». И сказал Господь Моисею, «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух». С большой буквы «дух». «И возложи на него руку твою». Это несколько стихов, которые говорят нам о том, что Иисус Навин, он был смиренным, и он был слугой, потому что к этому призвал его Господь. Всегда, когда Господь призывает кого-то к служению, он в первую очередь делает его смиренным. Иисус Навин был таким человеком. Но опять я хочу вернуться к тому моменту, когда Иисус Навин понадеялся просто-напросто на то, что рассказывали ему люди Гавиане, люди из Гаваона. И когда он понадеялся на их историю и на свои соображения, в этот момент как раз и проявилось его несмирение. И смотря на Иисуса Навина, видя его смиренное состояние, и несмотря на то, что он был назначен Богом, он был назначен Богом как человек, чтобы исполнить свою земную миссию, но в то же самое время через него Бог указывает, должен быть другой, совершенно смиренный слуга. Иисус Навин, как я уже говорил, был очень верен Божьему Слову, и это делало его еще одно, друзья, очень важное. Смиренный слуга отражается это еще в том, что он очень серьезно относится к греху. Мы часто не относимся серьезно к греху, потому что мы несерьезно относимся к Божьему Слову. Но Иисус Навин был человеком, который относился очень серьезно к греху. И он, относясь серьезно к греху, мы видим, это выразилось в его отношении, когда в 7 главе, вы помните, Ахан взял из заклятого. Когда Ахан взял из заклятого, то есть победа была над Иерихоном, Ахан берет то, что было запрещено Богом. Весь Израиль терпит поражение в следующей битве. Это единственный раз, когда было поражение. Израиль терпит поражение, и Иисус Навин, не просто это, знаете, так, просто замял, чтобы этого не было видно. Иисус Навин просто-напросто находится в ужасе, в тревоге. Он перед Богом вопиет вместе со старейшинами. Он плачет, он взывает к Богу, он хочет знать, Господи, что произошло. И мы здесь опять видим, что Иисус Навин слышит то, что Бог говорит ему. Встань и постепенно, сначала колено за коленом, затем клан за кланом, родственники за родственниками, семья за семьей, человек за человеком, найди грех. И мы видим, Иисус Навин очень серьезно добивается до сердцевины, узнает, где суть всякого греха. Или того греха, который привел к печальному поражению всех, всю израильскую армию. Мы видим здесь человека, который серьезно относится к греху. И Иисус Навин был этим человеком, и мы можем, смотря на его жизнь, видеть в нем смиренного слугу, но в то же самое время он не был совершенным в своем смирении. Христос, написано, он был искушен во всем, кроме греха. Он был во всем искушен, кроме греха. Он не только серьезно относился к греху, он никогда не согрешил. Мы видим, что Иисус Христос, он очень серьезно относился к слову своего Отца, к воле своего Отца, и он исполнял ее каждый миг своей жизни. Спержен это особенно просто и очень красиво выразил. Он говорит, что Иисус Христос заставил каждую заповедь Божью сверкать ее истинным светом, потому что он исполнил ее. Он показал ее в своей жизни. Мы читаем в послании филиппийцам, что Иисус Христос стал этим смиренным слугой. И благодаря Его смирению, друзья, мы можем сказать, что это именно тот смиренный слуга, который нужен был для нашего спасения. Послание филиппийцам, вы помните этот текст, я прочитаю вам. Напомню его, 2 глава, 6 стих. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Поэтому Бог превознес его. Иисус Христос или Иисус Навин, он напоминает нам об Иисусе Христе, который является смиренным слугой. И Он лучше намного, чем Иисус Навин, потому что Иисус Христос пришел, чтобы послужить нам. В смирении Своем Он стал рядом с нами, претерпевал те же самые трудности, что и мы с вами, был искушен во всем, как и мы с вами, только никогда Он не согрешил. Именно этого смиренного слугу нам нужно, нам в Него нужно верить, чтобы иметь спасение. Вторая очень важная характеристика Иисуса Навина – он открывается во всей книге как великий вождь. Иисус Навин представлен в книге как вождь Божьего народа, как генерал, как военнокомандующий всеми силами Израиля и самый главный военный стратег, которому Бог повелевает ввести народ в обетованную землю. Вождь, лидер – это одно и то же. Мы видим это в первой самой главе. Бог обращается к Иисусу Навину и говорит: «Иисус Навин, будь тверд и мужествен, это твоя задача, это мое служение для тебя, чтобы ты привел еврейский народ в ту обетованную землю, которую я давал обещание Аврааму. Для этого ты должен быть твердым, мужественным и смелым». Но по ходу истории, если вы внимательно читаете книгу Иисуса Навина, происходит интересная встреча Иисуса Навина и еще одного таинственного воина. Иисус Навин очень много совершил побед. И мы читаем, 31 царя Иисус Навин победил, 48 городов он взял. И об этом мы читаем в первых 12 главах. Иисус Навин идет как завоеватель, он идет смело, он идет победоносно, он идет, уповая полностью на Божью силу. Он воевода, он израильский воевода, главнокомандующий, который подчиняется во всем Богу и успешен во всем. Но в 5 главе Иисус Навин встречается с очень интересной и таинственной личностью. Я хотел бы, чтобы мы открыли 5 главу, потому что это очень-очень ценный текст, который говорит нам о Божьей теофании, это называется, или Христофании, или Теофании в английском языке. Это те проявления или откровения Бога каким-либо физическим образом. И мы встречаем здесь очень, или слышим здесь интересный разговор. 13 стих. «Иисус Навин, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: „Наш ли ты или из неприятелей наших?“ Он сказал: „Нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда“. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: „Что Господин мой скажет рабу своему?“ Когда мы видим подобную ситуацию, помните, когда Авраам падал на свои колени или падал ниц перед ангелом Божьим, речь идет о том, что происходит встреча человека с Богом. Или Бог приходит в виде ангела для того, чтобы иметь особенный разговор с этим человеком. То же самое было с Моисеем. Помните, когда он подошел к горящему кусту, и оттуда, из этого куста, он слышит голос, чтобы он снял обувь свою с себя, потому что место, на котором он стоит, свято. И Моисей пал на свои колени, пал ниц и поклонился. И здесь мы видим то же самое. Иисус Навин падает ниц, он поклоняется, и в 15 стихе мы слышим, что говорит этот вождь. «Вождь воинства Господня сказал Иисусу: „Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято“». Иисус так и сделал. Это встреча Иисуса Навина с Иисусом Христом. Это явление Иисуса, самого Иисуса Христа, до того, когда Он родился в этот мир. И ничто другое. Кстати, позже, если вы помните жизнь Иисуса Христа, мы помним историю, когда Христос говорит Петру: „Неужели ты думаешь, что я не могу попросить моего Отца послать мне 12 легионов ангелов?“ Если перевести на наш язык: „Разве ты не думаешь, что я сейчас только могу сказать одно слово, и здесь будет 100 тысяч моих ангелов, которые готовы подвязаться за меня?“ Этой фразой мы опять видим: Иисус Христос является Господь Саваоф. Он является Господом всех сил. Но что очень интересно, друзья, в книге Евреям, 2 глава, откройте со мной этот текст. Книга Евреям, послание евреям, 2 глава, 9 и 10 стих, мы видим, что именно Иисус Христос, Божий Сын, назван этим же словом. Он назван здесь вождем нашего спасения. Иисус Навин, пока вы открываете эту книгу, вторую главу, Иисус Навин привел еврейский народ в землю обетованную, но он не смог изменить сердце, он не смог изменить сердце еврейского народа. Помните в конце, когда еврейский народ говорит, будем служить Богу, будем служить Богу, Иисус Навин говорит, не сможете служить Богу. Мы видим, что Иисус Навин сделал все, что Он мог, и все, что Ему было повелено. Он является действительно великим вождем израильским. Он привел людей в землю ханаанскую. Он привел их, и написано, успокоилась земля, или успокоился народ от войн. То есть перестали воевать. Был определенным образом покой. Но в книге Евреям мы читаем о том, что... Откройте сначала четвертую главу. Четвертую главу книги Евреям, послание Евреям, 9 стих, поэтому для народа, или 8 стих, ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Поэтому для народа Божия еще остается субботство, ибо кто вошел в покой Его, то есть Христовый покой, в Божий покой, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. О чем здесь идет речь, друзья? Если вы помните, об этом шла речь, когда мы слышали проповеди на послание евреям. Но это очень ценно, когда мы читаем книгу Иисуса Навина. Мы должны помнить, почему Иисус Христос является больше, чем Иисус Навин. Иисус Навин ввел их в обетованную землю здесь, на земле, которую Бог обещал для Авраама. И это было прообразом того, что Иисус Христос, только Он мог совершить, привести человека в покой Божий, то есть успокоиться от попыток заработать Божье благоволение. От попыток, которые человек пытается сделать своими добрыми делами или своей доброй благой жизнью. Другими словами, ничто не мог сделать Иисус Навин, чтобы расположить Бога к человеку. И человек сам ничего не мог сделать. Должен быть, прийти великий вождь, который больше, чем Иисус Навин. Именно об этом вожде мы читаем во второй главе, теперь 9 и 10 стих. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все... и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания. То есть Иисус Христос стал вождем нашего спасения, Он стал лидером или начальником нашего спасения через страдания. Он взял на Себя гнев Божий, гнев святого Бога для того, чтобы нас провести через этот огонь, сокрыв нас в нем. И это то, о чем мы должны помнить, когда речь идет об Иисусе Навине. Иисус Навин был великий вождь, но Иисус Христос намного больше, чем Иисус Навин, потому что Он вводит нас в покой Божий. Он дает нам мир с Богом. И последняя, еще одна очень важная характеристика. Иисус Христос или Иисус Навин является прообразом Христа как смиренного слуги, как великого вождя и, третье, как превосходного победителя. Я думаю, что на это стоит отдельно, на это отдельно обратить внимание, потому что Иисус Навин, будучи военнокомандующим израильского войска, провел все битвы, кроме одной, и дал победу. В принципе, под его водительством Бог дал победу всем во всех войнах. Поражение Иерихона стоит отдельно, это отдельная история. Затем город Гай, затем другие. Все 48 городов, которые взял Иисус Навин, они являются еще раз прообразом того, что Иисус Христос является также победителем. Мы об этом чуть позже сейчас поговорим. Христос, друзья, вернее, Иисус Навин победил, и Он является великим победителем, но Он не мог победить сердце человека. Иисус Навин мог привести в земной покой, но Он не дал того, что может дать только Христос. Вот почему, когда мы смотрим на Иисуса Навина и следим за тем, как блестяще Он приносит победу, или как Бог через Него дает победу, мы должны помнить о том, что Он является указателем на большего победителя, Иисуса Христа. Почему? Потому что Иисус Христос, только Он мог победить грех, только Он мог победить смерть, только Он мог победить самого страшного нашего врага, дьявола. Это то семя жены, который поразил змея в голову. Иисус Навин, хоть и совершил много побед, но сам написано «умер». Иисус Христос, хоть и умер, но и воскрес. Он является превосходным победителем. Друзья, все наши битвы, которые есть у нас, они в первую очередь, нам нужно помнить, они, если мы проходим их, то проходим только благодаря силе Иисуса Христа. Все наши битвы – Христовы битвы. И Он один может победить все наши битвы. Но несмотря даже на те моменты, когда мы поражены где-то, или где-то мы спотыкаемся, Иисус Христос является великим победителем. Еще раз хочу напомнить тот момент, как заканчивается книга Иисуса Навина. Там есть и победа, и печаль. Со многими победами Иисус Навин говорит: «Любите Господа, прилепитесь к Господу, служите Господу, поклоняйтесь Господу». Еврейский народ отвечает: «Будем служить Господу, мы в завете с Ним, будем Его любить». Иисус Навин говорит им: «Не сможете». Почему Он это говорит, друзья? Потому что Он понимал, что Он не дает того, что может дать только настоящий Мессия, великий победитель, превосходнее всех победителей. Когда мы читаем книгу Иисуса Навина, нам нужно обратить внимание вот на эти качества Иисуса Навина в первую очередь, и затем понять, что Он является... Эта книга не об Иисусе Навине. Книга Иисуса Навина, в первую очередь, она указывает нам на Бога, Вседержителя, который показывает израильскому народу, что придет Тот, который есть на самом деле смиренный слуга, совершенным образом. Придет Тот, который является великим лидером, вождем нашего спасения, и Тот, который победит все. Наше сердце, наши грехи, нашу смерть, победит нашего самого главного врага и приведет нас в эти близкие, добрые и самые лучшие отношения с нашим Господом. Пусть Бог благословит нас в дальнейшем размышлении, когда мы читаем эту книгу, и пусть образ Иисуса Христа будет, как в этом гимне, который мы пели: «Он для меня все во всем». Друзья, помните о том, что если мы читаем любую книгу, любой текст, и если мы не растем в понимании Иисуса Христа, мы, возможно, читали ее недостаточно. И если то, что мы читаем, не приводит нас к большему пониманию и нашей нужде в Иисусе Христе, возможно, мы что-то упустили. Нам нужно вновь бежать к Слову, познавать Христа, любить Его и видеть в Нем нашего великого вождя и нашего превосходного победителя. Давайте мы встанем, помолимся, поблагодарим Бога за Сына Его, Иисуса Христа. Отец наш, мы еще раз благодарим Тебя сегодня за смирение Сына Твоего, который, будучи образом Божьим, будучи равен Тебе, пришел в этот мир и уничижил себя, и стал рабом. Он стал, взял на себя образ раба и послужил своей жизнью нам, понимая нас, разделяя с нами все наши тревоги, и послужил нам тем, что наши грехи вознес на крест, и тем, что воскрес, даруя нам эту победу. Благодарим Тебя за Христа, победителя, который совершит все нужные победы до конца наших дней жизни. И благодарим Тебя за этого великого вождя нашего спасения, который является начальником нашего спасения, который приведет нас в небеса и приведет нас в присутствие Твое. Благодарим Тебя за это, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!